Здравствуйте, дорогие телезрители. Есть такое слово немилозвучное – трансцендентность. Как термин оно применяется к одной из характеристик Бога. Всевышний трансцендентен нашему миру. Запредельный, недосягаемый, несравнимый, не имеет никаких мыслимых аналогов или образов, закономерностей, зависимостей, в том числе и в пространственно-временном плане. Бог есть, но для нас его может как бы и не быть. Отец Яков Кротов пытается затронуть эту, на самом деле, неподъемную тему.
Есть ли Бог? Бога нет. И вот по какой причине. Когда мы говорим «есть ли Бог», мы сразу предполагаем, что Бог относится к числу вещей, людей, явлений, о которых можно сказать, что они есть. А проблема в том, что Бог не относится к тому, что есть. Он относится к тому, из чего это есть исходит. Это все равно, что источник. Про источник нельзя сказать, океан это или нет. Он не океан, он источник. Без источника не будет океана. И, собственно, единственное имя Бога, которое есть в Библии, оно именно такое – «Я сущий», «Я есмь». Бог в чем разница? Существует без причины и без цели. Он, в отличие от человека, действительно по ту сторону причинности. Вот мы есть, потом исчезаем. Тем не менее, всегда в мире что-то есть, потому что сам мир – это есть. А вот Бог, он внешний по отношению к миру, как мать по отношению к ребенку, и даже значительно более. Именно поэтому самое первое искушение, когда мы думаем о Боге, и даже не о Боге, верующий о Боге не очень думает, но когда мы думаем о мире, для современного человека первый соблазн – это солипсизм так называемый, это представление о том, что мира нет, а есть только ощущения и впечатления. И, в принципе, это часто можно найти в интернете, в байках самых разных, идею, что Бог – это огромный-огромный инженер, мир – это какой-то компьютер, но мы не часть даже компьютера. Мы – результат действий компьютерной программы. На экране компьютера бегают нарисованные человечки. Вот и мы такие же человечки. Если программа достаточно сложная – может человечек думать, беспокоиться, веселиться, жениться, выходить замуж, стрелять, причем без участия инженера, без участия игрока? Может. Это называется самообучающиеся машины. Или две машины играют одна с другой. И таких фантастических рассказов довольно много, что я, может быть, это всего лишь производная и функция. Так вот, когда мы говорим, что я есть, а Бог по ту сторону моего есть, это не означает, что Бог – это колоссальный инженер, запустивший какой-то процесс. Бог и мир не в таких отношениях по одной простой причине. Бог любит мир, и Бог дает миру свободу. Заметим, что любовь и свобода в нашем языке – слова разные. Если бы у Бога был язык, они были бы одним словом. И когда Библия говорит о Боге, она говорит, Бог есть слово, одно слово, не разные. Это слово «любовь». Можно сказать, что Бог есть любовь, но с одним условием. В нашем человеческом опыте любовь не всегда соединена со свободой. Очень часто любовь соединена с манипуляцией, со слепотой, с потерей свободы, с утратой даже личности. Бывает и такое. Бог относится к миру совершенно иначе, просто потому, что он таков. Для ребенка главный вопрос – это для ребенка 4-6 лет – это «а где причина?». Ребенок, когда он вдруг узнает, что все в мире имеет причину, это же дикий восторг. И он обо всем спрашивает, иногда утомляя взрослых, «а почему свет белый, а почему белый?». Белый – это отдельный свет, а почему? И так можно спрашивать до бесконечности. Вырастая, мы вдруг понимаем, что причина существует, потому что где-то у нее есть начало. И вот опыт Бога – это опыт столкновения с чем-то или с кем-то, кто за пределами причинности. Бога нет. Бог – причина того, что все остальное есть. И слава Богу, что Он создал мир таким, что мы свободны знать Его или не знать. Мы не в аду, хотя мы и не в раю. У нас есть силы и возможность познавать. И, собственно, я не могу поделиться верой. Я не могу указать путь к Богу, и я не могу передать благодать даже лично. Но я могу сказать: ищите настоящее. Перебирайте цепь причин и пытайтесь понять, есть у нее начало и конец. Или там кто-то, кто не причина. Единственное подобие Бога в мире – это мы сами. И мы хорошо знаем, у нас есть папа и мама, у нас есть дети. Но я не следствие своих родителей и не причина своих детей. Каждый из нас самоценен. Это образоподобие Божие. И поэтому поиск Бога, как правило, это прежде всего поиск себя, поиск настоящего, поиск подлинного. Успехов всем в этом поиске.
В путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Родители и дети. Ну, конечно, сказать «отцы и дети» – это слишком уже мы привыкли. Поэтому «родители и дети» немножечко звучит, оно как-то чуть-чуть по-новому. Это действительно проблема вечная. В какую бы эпоху мы ни забрались, всюду мы видим. Как-то однажды мне попал листок, небольшой листочек отрывного календаря, и там, в общем, родители сетуют на своих детей, что же это такое. И вы знаете, так там здорово сказано, что я подумал, что это листочек вот нашего времени. Потом дочитал до конца, это за 1000 лет до нашей эры. Боже мой, да неужели? А сетование на что было? Вот какая молодежь пошла, вот она не то так, вот не эдак и так далее. Это действительно постоянный вопрос. И на встречах, конечно, большей частью вопрос ставится так: что нам делать с нашими детьми? Я всегда после этого взрываюсь, подскакиваю под потолок. Ну, хорошо, он крепкий, поэтому все остается на месте. И начинаю кричать: да когда же мы поговорим, что делать нам с самими собой, родители? Да что же мы все время говорим, дети? Дети что, инопланетяне, что ли? Свалились с Луны или еще с какой-нибудь планеты? Разве не от нас они? Разве не они на нас смотрят? Разве не они наблюдают, как мы ведем себя между собой, взрослые, папа и мама? Как мы ведем себя с друзьями, со знакомыми? Разве они не видят? Все видят. И, кстати, мы все прекрасно это знаем. Какой-то ребеночек там 3-4 года копается себе с игрушкой, так, и вдруг где-то через 3-5 дней говорит: а вот папа, вы тогда сказали так. Оказывается, он все видел и слышал. И мы: а, какой умненький мальчик. Но когда нам не хочется, мы говорим: они еще глупенькие, они еще ничего не понимают. И так себя утешаем. То очень умненький, то очень глупенький, ничего не понимает. Просто, вы знаете, иногда уже возникает вопрос, кто же глупенький-то все-таки? Неужели мы не понимаем, что дети еще развиваются? Они на мир смотрят вот такими глазищами. Посмотрите, какие у них глаза-то круглые. Потом у нас уже начинают сужаться. Они-то все, вся информация буквально влетает. Все. все буквально фиксируется там. И они при этом не только все видят глазами и ушами. Нет. А вы знаете, что еще удивляет? Это их особое внутреннее чувство и, таким образом, подражание тому, что они видят в родителях. Именно видят в родителях, в воспитателях. Это, причем это факт просто потрясающий, на который обращают внимание уже все и отмечают это все. Конечно, они, оказывается, видят и слышат не только то, что можно видеть глазами и слышать ушами. Они еще видят. Видят причем что? Ну, извините, выражаясь таким словом, видят прям нутро родителей, самую суть. Я говорю, откуда это у него? Стоит только немножечко посмотреть на себя, если бы это самый трудный, кстати, и мы увидим, откуда это у него, у ребенка. Есть совершенно бесспорный закон, причем объективный закон же, не откуда-то, знаете, кем-то изданный и написанный. Закон взаимосвязи, причем связи какой? Я бы сказал, чисто прямо на генетическом уровне. Буквально связи между родителями и детьми. Они не просто уже рождаются, дети. Я говорю, с многими, если хотите, внешними качествами. Тела, характера, ума. Они еще рождаются. И свойствами, которые касаются даже не ума, и совсем уж не тело, я уже говорю, это вообще, так сказать, второстепенное, а касается нашего сердца. Что такое сердце? Да нет, не этого насоса, который качает кровь, не об этом речь идет. Мы чем переживаем? Радость или страдание? Лицемерие или искренность? Лукавство или правдивость? Чем? Переживаем не только умом, мы переживаем это сердцем, переживаем. Много замечательных, глубочайших мыслей вот в той древней книге, которая написана 2000 лет тому назад, стоит почитать, если кто не читал. Действительно, много потрясающих мыслей, которые называются Евангелие. Из сердца исходит помышление человека. Когда первый человек, как из сердца? Что, разве я не знаю, что из головы? Ха, из головы. Надо посмотреть. Разве мы часто относимся к человеку только потому, что видим? Ничего подобного. Вы знаете, наше поведение, оказывается, в значительной степени, если не полностью, обусловлено не нашим сознанием, а нашим подсознанием. И самое интересное – что это копилка, в которой также собираются все наши чувства, как положительные, так и отрицательные.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжил свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Византийская империя раскололась и стала Латинская империя с центром в Константинополе и Греческая империя со столицей в Никее. В это же время Папа Римский с севера, конечно, хочет христианизировать народы. Он тоже экспансия, тоже католическая церковь расширяется. И поэтому с севера заходят вот эти вот тевтонские, леонские, значит, там силы, оказывается, через Литву. Это карта Великого княжества Литовского, в которое входила территория теперешней Украины. Понимаете, от Прибалтики до Черного моря Великое княжество Литовское. Как оно возникло? Оказывается, Данила Галицкий говорит на соборе, ну, его представитель, Петр Акерович, он говорит, монгольская орда заняла славянские княжества, а это же православные христиане. Помогите составить антимонгольскую коалицию. А Папа Римский говорит, у нас своих проблем полно, мы тут не можем с Константинополем разобраться, с Никеей и так далее. У нас много проблем, мы поможем, когда возможность появится. Но вы для этого должны признать примат Папы, первенство Папы, и начинают опираться, как всегда, на Евангелие. Читали, говорит, Евангелие от Матфея, Христос говорит... Ты Петр, ты камень, на этом камне церковь. И вот Петр, камень моего, последователи Петра, а вы схизматики, вы отпали. И если вы вернетесь в лоно Вселенской католической церкви, вот примат Папы Римского, мы вам не только войска дадим, мы вам окажем всяческую помощь. А в знак того, что вы готовы, примите корону, мы вас коронуем. И Папа Римский посылает легата с короной, и Данилу Галицкого в городе Дорогочине коронует на короля Галицко-Волынского. Ну, человеку часто важно повышение его статуса. И вот уже не просто князь, он уже король Галицкий. И я вам хочу сказать... что, конечно же, мы можем смеяться, можем нет, но мы должны изучать, обратите внимание, вот это вот сын Данилы, Юрий, ну, так сказать, потомок, если честнее сказать, это печать Галицко-Волынского князя Юрия на царском троне с скипетром в мантии и в короне. Они уже себя мыслили настоящими королями, как в Европе. И печать королевская, вот, и написано «Печать государя, короля Руси». Я хочу обратить ваше внимание, 13 век Русью называлась Галицко-Волынская территория, а Московия Русью не называлась тогда, называлась Московией. Владимиро-Суздальское княжество, потом возникло Московское княжество, и Русью не называлось. Очень важный вопрос. Это документально. Так люди себя идентифицировали, так их понимала Европа, так она их принимала, оказывается. Какие признаки государственности? Конечно же, тогда фотографии не было. Это якобы Данила, король Галицкий. В короне его позднее так изображали. Какие признаки государственности настоящей? Чеканилась своя монета. Может быть, вы не слышали? Галицко-русские грошики. Это была серебряная монета. Вот, и динарии, медные монеты. То есть это признак государственности, когда король и княжество, государство чеканит свою монету. Чувствуете? Если вам будет интересно, вы откроете такое в Википедии или в каких-то еще более серьезных фундаментальных изданиях «Королевство Руське». И оказывается, тогда оно называлось, для Европы так было известно, четко под таким названием «Королевство Руське». И их правители назывались «Русские короли». У них была своя монета, свой герб, свое знамя и свои все государственные признаки.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Значит, в 346 году Афанасий возвращается из Рима в Александрию, где находился под покровительством своего друга Папы Римского Юлия, и оказывается единственным православным епископом на всем греческом Востоке. Как минимум, два естественных вопроса в связи с этим возникают. Как это могло случиться, чтобы вся церковь со всем духовенством, старейшинами, епископатом оказались не православными, а вчерашний диакон практически единственным православным? Но если даже так, как такое могло произойти, чтобы вся остальная часть церкви в конце концов признала его правоту? На самом деле все очень просто. Большинство церковников, как и сейчас, были просто аморальны, в то время как Афанасий был действительно человеком святым, не просто объявленным, канонизированным за рюмочкой чая, а подлинно праведником. Он своей личной жизнью завоевал и уважение, и любовь христиан Востока. Один современный греческий архиерей, митрополит Стефано Харламбидис, говорил: «У меня нет никакой другой власти, кроме примера святой жизни». То есть моя власть в моей святой жизни. И вот у Афанасия такая власть была. Святая жизнь, как мы уже неоднократно подчеркивали, была в дефиците всегда. И Константиновская эпоха отнюдь не исключение. Духовенство, особенно епископат, вызывали лишь отвращение. Церковь как институт деградировала до нельзя. И, кстати, это тот фон, на котором стало бурно развиваться монашество. Потому что всегда были люди, которые к своей вере относились всерьез. И, не видя правды в церкви, стремились реализовать Евангелие либо в жизни отшельнической, либо общежительное, но изолированное от мирского тлетворного влияния, которое легко перехлёстывалось через церковную ограду. Монашество в Константиновскую эпоху – это своего рода протест против обмерщения церкви, попытка выжить в духовном плане, сохранить духовные ценности. Распространение монашества на самом деле можно сравнить с простудным заболеванием, когда организм, пытаясь бороться с инфекцией, повышает температуру тела, насморком вымывает носовую полость тела от болезнетворных вирусов и бактерий. Само по себе монашество – это не то, к чему призывал Христос, скорее даже наоборот. Иисус посылает своих последователей в мир проповедовать Евангелие, а монахи, наоборот, бегут от мира. Спаситель условием спасения ставит накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, посетить больного и так далее. Монашество же, по крайней мере, восточное, отнюдь не озабочено ничем подобным. Потом ведь отказ от семьи, включающий деторождение и воспитание новых поколений, также ограничивает религиозно-культурное влияние на общество. Поэтому, как мы уже говорили с вами, Василий Великий, сам имевший непосредственное отношение к монашеству, писал: «Я молю Бога, дабы настало время, когда уж не будет нужды в монастырях». Справедливости ради, надо отметить, что если распространялось монашество как протест против обмерщения церкви, то возникновение, начало этого движения мотивировалось несколько в иных устремлениях. Дело в том, что всегда были, есть и будут люди крайности, как сейчас модно их называть, фанатиками, что далеко не всегда справедливо. Потому что фанатики, как правило, люди тупые и злые. А наша речь о максималистах, которые не терпят полумерства. Да, это люди своего рода крайности, сурового ригоризма, но ни к безумным, ни к безлюбовным их не причислишь. Тот же Ориген добрейшей души был человек и далеко не дурак. А вот прочитал евангельскую фразу: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, или рука – отсеки ее, лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое». Пошел и оскопил себя. Или Антоний Великий, который считается основателем отшельнического монашества, живший еще до Константина и всех там миланских эдиктов. Услышал в церкви чтение евангельского отрывка: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим и следуй за мною». и будешь иметь сокровища на небесах. Возвратившись домой из храма, так и поступил. Продал дом свой с пожитками, деньги раздал бедным и стал жить, где придется, в подвигах поста и молитвы. Кстати, жизнеописание преподобного Антония составил никто иной, как Афанасий Великий, о котором наш продолжающийся разговор. Житие, надобно сказать, написано очень хорошим языком, очень живо и душевно. Ну вот буквально несколько предложений. «Он, Антоний, идя по обыкновению в храм Господень и собирая воедино мысли свои, на пути стал размышлять, как апостолы, оставив все, пошли во след Спасителя, как упоминаемые в деяниях верующие, продавая все свое, приносили и полагали к ногам апостольским для раздаяния нуждающимся. Какое имели они упование и какие воздаяния уготованы им на небесах? С такими мыслями входит он в храм, и в читаемом тогда Евангелии слышит он слова Господа к богатому: «Пойди, продай имение твое, раздай нищим и следуй за мною». Услышав это, Антоний немедленно действует. Что имел он во владении от предков, он дарит жителям своей деревни, чтобы ни в чем не беспокоили ни его, ни сестру. А все прочее, движимое имущество, продает и, собрав довольно много денег, раздает их нищим, оставив лишь часть, положенную сестре. Затем он опять входит в храм. И что теперь слышит? «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Опять услышав это, ни на минуту не остается в храме, и то немногое, что он все же себе припас, теперь также раздает. И что интересно, никуда не уходит, а начинает свою аскетическую жизнь рядом с домом. Проходит время, и слух об Антонии дошел до царского двора. Константин Август и сыновья его Констанция и Констанс писали Антонию письма с просьбой о духовных советах. Ответ Антония был прост и бесхитростен. Невысоко ценить настоящее, но памятовать паче о будущем суде. Ведать, что Христос есть единый истинный вечный Царь. Быть человеколюбивыми, заботиться о справедливости и о бедняках. О монашестве мы еще говорить будем. Вот следует отметить еще одну заслугу Афанасия Великого. Как говорится, история не терпит сослагательных наклонений, однако очень даже могло случиться, что монашество оказалось бы вне церкви, пошло путем параллельным, превратившись в некую деноминацию аскетических практик. И вот Афанасий Великий все делал для того, чтобы монашество не ушло из церкви, чтобы не произошло разрыва между подвижниками, героями веры, и теми же незадачливыми, зачастую просто бессовестными епископами. Представляете, каково ему было? Он ведь сам гоним, преследуем теми же владыками, но, тем не менее, пытается удержать связь монашества со Вселенской Церковью, не дать ему расцерковиться и уйти из церкви. Есть духовное явление в церкви, хорошо описанное Филаретом Дроздовым. Дескать, не надо удивляться, если в церкви усиливаются хождения по незаконным путям, в то время как в церкви недостаточно устроены пути законные. Иными словами, если в церкви что-то не решается, не удивляйтесь, если вода обходит камень с другой стороны. А финал в таком случае для клерикалов печальный. О сем пишет Брэдбери в одном из своих рассказов. Большие начальники народа, в данном случае епископы, неожиданно оказываются никому не нужными. С ними никто не борется, не смещает, на них просто внимания никто не обращает. Об этом еще Христос говорил. Соль – добрая вещь, но если она потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Остановимся давайте с вами на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!